«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня 10 декабря, и многие наши современники помнят этот день 2011 года как начало движения за честные выборы, которое приобрело в истории новейшей России название белоленточного движения или белоленточной революции. Началось все 5 декабря на Чистых прудах, когда группа демократически настроенных демонстрантов выступила с протестом против явной фальсификации парламентских выборов 2011 года. Многие из в течение этой недели, которая прошла между 5 и 10, были арестованы на 15 суток. Поэтому я помню, что 10 декабря на Болотной не было Алексея Навального или Яшина, да, Михаил?
Да, вот. Да.
И было две заявки на площади революции и на Болотную площадь, которую мы тогда еще так хорошо не знали, как площадь революции. Я помню, что наша гостья Евгения как раз была таким проводником той группы, которая собралась на площади революции, на Болотную площадь. И вот надежды и разочарования этих трех лет мы сегодня обсудим с общественными активистами Евгенией Чириковой. Добрый вечер, Евгений Михайлович Шнейдером. И у нас на прямой связи будут наши товарищи, которые, к сожалению, за это трехлетие вынуждены были попросить политическое убежище за границей. Члены Координационного совета оппозиции Даниил Константинов и Алексей Сахнин. Сейчас дадим им слово. Евгений, как вам вообще вспоминаются те дни? Не было ли это время упущенных возможностей? Может быть, надо было действительно, как советовали некоторые горячие головы, идти на центр избирком, добиваться отставки Чурова?
Вы знаете, я вспоминаю это время как время невероятного душевного подъема. И для меня, на самом деле, вот такое общее, такое народное сопротивление несправедливости, я не очень люблю слово «протест», это вот такое народное сопротивление всему плохому. Оно началось намного раньше, а именно, вот Михаил, я думаю, меня поддержит, с того самого митинга, между прочим, экологического, на котором пел Юр Шевчук в августе 2010 года, когда вся Москва стояла несчастная, задымленная. И, к сожалению, вот про задымленную Москву мне бы еще хотелось сегодня поговорить. Задайте мне этот вопрос. Почему она была задымленная? И, собственно говоря, тогда люди, которые начали уже задыхаться от этого дыма, и в буквальном смысле, и в переносном смысле, они вышли на Пушкинскую площадь с требованием «руки прочь от Химкинского леса». И мне кажется, вот это и была такая точка отсчета. Нас тогда собралось 5000 человек, и все, что происходило дальше, происходило очень быстро, поэтому для меня, честно говоря, события там 5 декабря и 10 декабря, они не были чем-то таким запредельным. Для меня запредельным были вот эти вот митинги в августе, и я тогда поняла, что мы можем, а с тех пор я только продолжаю верить в наш народ. Я думаю, мы еще и не такое можем.
Да, ну правильно, и вот эти колонны, которые накопились за этот год, экологи, националисты даже, которые тогда были союзниками протестного движения, или левый фронт, шли же вместе. Вот в этом-то и была ценность белоленточной революции. Михаил, какая ваша была задача в тот день, и каким он вам вспоминается?
Ну, ты знаешь, насчет колонн, значит, многотысячных колонн националистов и,
я не знаю, левого фронта.
Левого фронта и так далее, и так далее. Я думаю, что это миф, на самом деле, это заблуждение. Гражданское общество, которое включает в себя, конечно, и политические разные силы, экологическое движение, различные инициативные группы, которые занимались социальными проблемами. Все это у нас в России благополучно было, и это сотни, а если не тысячи таких вот небольших инициативных групп, организаций в России есть. Что было новое, это проснулся так называемый креативный класс, да? Это даже не средний класс, это на самом деле это креативный класс, это молодые люди в основном, которые по опросам Левада-центра составляли свыше 80% участников тех акций, А вот остальная часть, это как раз были те самые представители политических разных сил. Либералы, националисты, левые, правые и так далее, и так далее. Проснулся средний класс, проснулся креативный класс, и именно это испугало, конечно, испугало власть, а не то, что там были какие-то отдельные колонны каких-то там политических сил. Эти колонны в лучшем случае собирали на протяжении всех нулевых годов, собирали, ну, несколько тысяч человек. Женя правильно говорит о том, что первый массовый митинг прошел 22 августа 2010 года. Я, кстати, его так и не посмотрел, потому что оказался в спецприемнике, получил трое суток. Значит, и
жертва Химкинского.
Жертва, как один из организаторов, кстати.
Да.
Значит, там было три организатора. Я, Пономарев и Саша Долголев. Значит, мы с Пономаревым оказались в спецприемнике, а Долголев оказался единственный организатор на свободе.
Усиливающую аппаратуру арестовали.
Совершенно верно. Если вернуться к 5 числу, то для меня это не было какой-то неожиданностью. Совершенно было очевидно, что поскольку я занимался в основном подготовкой, работал в «Гражданине-наблюдателе» в этом проекте, и организовывал всякие региональные взаимодействия с регионами, для меня было очевидно, что настолько был энтузиазм. Там по несколько десятков человек записывалось ежедневно на сайте «Гражданина-наблюдателя», записывалось ежедневно в «Наблюдателе». Это были волонтеры чистые, которые не получали ни копейки денег. И для меня это было знаком того, что на следующий день после фальсификации, которую мы все видели 4 декабря, на следующий день выйдет огромное количество людей. Я писал везде в рассылках и говорил, что будет не меньше 10 тысяч. Меня, конечно, осмеяли все, потому что там, значит, тысячи, там, 2000 человек. Ну, вот никто не верил, что
да,
это будет такая...
мороз стоял.
Да, это холодно было, во-первых. Ну, и когда собралось 5000 человек, это было, конечно, феерическое зрелище, это было очень красиво. Меня когда спросили в конце, какой-то я давал интервью какому-то странному ресурсу, одному я уже не помню его название, меня спросили, какое самое яркое событие 2011 года, я сказал, что это 5 декабря.
Давайте дадим слово Даниилу Константинову, он давно у нас не участвовал в программах. Добрый вечер, Даниил. Каким вам вспоминается декабрь 2011 года? И, по-моему, не так далее начались ваши неприятности с законом. Вам слово. Добрый вечер.
Здравствуйте. Да, неприятностей на самом деле у меня не было. Довольно широко, которое было возбуждено против меня, это откровенная фальсификация.
Разумеется.
Ну, активистов и политиков, участвовали в судебных заседаниях, могут это засвидетельствовать. Но речь не об этом. Действительно, именно 5 декабря, точнее, в ночь с 5 на 6 декабря 2011 года, была осуществлена попытка моей вербовки центром МФ, от которой я отказался. И это стало спусковым крючком для начала преследования в отношении меня. И это очень важно. Я вот не соглашусь с предыдущим выступающим в том, что основной угрозой для власти в тот момент был проснувшийся креативный класс. Я считаю, что декабрь 2011 года это большое дело именно тем, что начались организованные совместные протесты, объединенные протесты. И больше того, именно это и стало сигналом появления объединенной оппозиции как таковой, которая и проявилась затем в Координационном совете. Я думаю, что именно это больше всего напугало власти, что наглядно видно по тому, как они обошлись с самим Координационным советом затем. Как мы знаем, большинство членов Координационного совета сейчас либо в эмиграции, либо находятся в заключении, либо под домашним арестом. Что касается 8 декабря 2011 года, для меня это было воодушевляющее время. Вместе с остальными участниками протестов я чувствовал большое воодушевление, энтузиазм. Я понимал, что настает эпоха перемен, и мы сможем чего-то изменить. К сожалению, время показало, что не все так просто. Изменения даются с трудом, власти тоже не стоят на месте и способны контратаковать. Тем не менее, действительно, в декабре произошли совместные митинги оппозиции. Я видел эти митинги своими глазами. Я видел своими глазами эти колонны, довольно многочисленные. И колонны гражданских активистов, и колонны националистов, и колонны Левого фронта, и других левых организаций. Это очень важно. Я считал и считаю, что только объединенная оппозиция в тех или иных рамках способна вести серьезный диалог с властью.
Спасибо, Даниил. Да, давайте дадим... Да, сейчас мы еще к вам вернемся вскоре. Алексею Сахнину дадим слово, активисту Левого фронта. Добрый вечер, Алексей. Вы что считаете главным в событиях от 5-10 декабря 2011 года? Вам слово, добрый вечер.
Здравствуйте. Вы знаете, главным, я считаю, опыт. Опыт, сын ошибок трудных. Вот я с первого дня этого движения испытывал очень смешанные чувства. Я как раз вернулся в Москву, я работал на КПРФ на выборах в Кузбассе. И у меня было ощущение, что вообще ничего не меняется. Что просто вот тикает секундная стрелка на часах, и там паук плетет паутину где-то там, сломалась кукушка, ничего не работает. И это я вернулся в Москву, это было там, не знаю, 6 декабря. И я помню эту атмосферу в метро, когда подходят какие-то незнакомые люди и так оглядываются, как в шпионском детективе, спрашивают: «О, ребята, вы тоже из оппозиции? Классно там, мы вас поддерживаем». Я помню свое изумление глубокое от того, что вот это так резко, вот эта система, которая казалась почти вечной, в которой я прожил всю свою сознательную жизнь, там, путинской стабильности, что она так в мгновение ока обрушилась, как карточный домик. И это вот такое радостное возбуждение, которое, наверное, большинство коллег тоже испытывали. Но с другой стороны, я с первого дня или с первых дней все время ждал, когда же это движение выдохнется. Потому что ни один подъем в истории не длится вечно, а наше движение, оно с самого начала было очень вдохновленным, но все-таки очень инфантильным. И было видно, что как бы ключевой опыт оно достигло, просто ключевой опыт свой оно создало и пережило в первые буквально дни своего существования. Вот этот сам явочный опыт коллективного существования, что мы не просто обыватели, разбросанные по своим там серым квартирам, а мы граждане, которые могут обрести вот это там чувство единства, чувство локтя. И мы, может быть, еще тогда не знали до конца, большинство из нас, до конца не знали, как это чувство локтя преобразовать в какие-то коллективные практики, но мы его впервые сконструировали, впервые за 20 лет. И это очень важно. Я думаю, что болотное движение, вот это в чем-то наивное, не достигшее успеха, но вот это движение, оно вернуло массы, российский народ, миллионы людей, вернуло в историю. И вот теперь там эти массы могут участвовать совсем другими лозунгами и как бы в другом пропагандистском или идеологическом контексте, но без апелляции к массам теперь не будет решаться ни один существенный вопрос. И это я считаю как бы сложным, противоречивым, но все-таки важнейшим достижением болотного движения.
Спасибо, Алексей. Давайте Евгению дадим слово. Затем было, помните, такое движение «Живое кольцо». Мы все выстроились вдоль Садового кольца. Это между этими митингами, между 10 и 24-м. Начались вот наши заседания этой гражданской, ну, вот группы, клуб избирателей, по-разному оно называлось. Помните?
Лига избирателей.
Лига избирателей. У нас сейчас они проходили на телецентре сетевого общественного телевидения. Вот. Какие надежды у вас были, Женя, вот в те первые дни? Как вы считали, изменится Россия?
Вы знаете, у меня, как у эколога, одна большая надежда, что Россия, в конце концов, перестанет быть сырьевой державой. Потому что, честно говоря, мне кажется, все наши беды, они из-за того, что мы живем неправильно. Вот это, вы знаете, это на бытовом уровне. То есть, если человек зарабатывает, простите меня, проституцией, да, а для меня сырьевая экономика – это как проституция. То есть, ну, вот ты что дал Бог, вот тем ты и торгуешь. Вот. И вот то жизнь его будет складываться укладываться неправильно, болезни и лишения будут сопровождать весь его жизненный путь, так и нашу страну. Вот до тех пор, пока мы не научимся жить не за счет нефти, а за счет мозга и рук наших, вот будут у нас всякие такие неприятности. И все время, пока были эти наши собрания, я все время тянула руку и говорила, давайте обсудим экономическую повестку дня и давайте обсудим, как мы уйдем от сырьевой экономики. Мне казалось, что вот самое хорошее нам сформировать не только требования честных выборов. Честные выборы – это хорошо, но это инструмент. Мне казалось, мы должны показать народу конечную цель, чего мы хотим. Потому что такое Путин и его олигархат? Это люди, присосавшиеся к трубе. Мне хотелось сделать все возможное для того, чтобы эта ситуация в корне поменялась. И, честно говоря, я считаю, что безумно жалко, что вот этот важнейший вопрос обсуждался намного меньше, чем, например, вопрос, который там на Координационном совете обсуждался, как получше обозвать Путина. Да? Вот какими лозунгами его стоит пригвоздить. Путин – это следствие вот этой сырьевой экономики. Будет не Путин, будет Пупкин. Ничего не изменится до тех пор, пока живем за счет того, что называется углеводороды.
Да, но видите, Женя, раз вы об этом уже задумались, значит, вы считали, что скоро как-то поделится властью с оппозицией режим. А вы, Михаил, как задумывались о том, как уйти с иглы?
Задумывался, конечно. Задумывался. Несколько было таких-то вот... Мы жили в какой-то атмосфере перемен, как мне казалось. Несколько событий, если я вам напомню, да?
Вот «Живое кольцо», по-моему, да.
Несколько событий – это... 8 декабря Светлана Сорокина покидает президентский совет неожиданно.
Они, по-моему, вместе с Ириной Ясиной ушли.
12 декабря ФОМ, Фонд общественного мнения, отказывается публиковать рейтинг Путина. Он катастрофически упал по их исследованиям, и они отказались в открытом доступе, у них на сайте они выкладывали этот рейтинг всегда, но отказались только своим подписчикам. 16 декабря Сурков отказался вернуться на пост руководителя администрации президента. Наконец, интересно, я сделал выписку. Владимир Путин, председатель правительства РФ, в интервью сказал, цитата, «Сегодня можно опираться только на российский народ. Если такой поддержки нет, то во власти нечего делать. Если я увижу, что такой поддержки нет, я ни одного дня не останусь в своем рабочем кабинете».
Ой, врун какой.
16 декабря это было сказано.
Да, я просто напомню, при каких обстоятельствах. Это был его телемост со страной, когда он всех нас обозвал бандерлогами.
Да.
И еще сказал, что почему у вас не белая ленточка, а вот такое нехорошее сравнение привел.
Совершенно верно. То есть... Я так думаю, что 10 декабря, которое собрало по разным оценкам, минимальное называли там несколько десятков тысяч, и максимальное там горячие головы называли 200 тысяч. Но реально там было где-то порядка 150, может быть, 160 тысяч.
Учитывая ротацию, люди приходили, уходили.
Учитывая ротацию, интересно, просто кроме всяких арифметических вычислений, которые делали там Анатолий Ермолин, бывший сотрудник «Вымпела», значит, он приводил свои данные какие-то. По его данным было 155 тысяч 10 декабря. Менты приводили. Я просто был свидетелем того, как рядом со мной стояли офицеры полиции и разговаривали по рации. И они там раз в минуту донесение слышно было по рации, значит, их уже больше 80 тысяч. Следующее сообщение. Больше 90 тысяч. Следующее сообщение.
Переходим на их сторону.
Больше 100 тысяч. Значит, ко мне через час после начала митинга 10 декабря на Болотной подошел Аркадий Мурашов, бывший начальник московской милиции в начале 90-х годов, с вытаращенными совершенно глазами. Он говорит, только что мне сказали менты, что по их данным вас больше или нас больше 150 тысяч. Но, понимаете, что такое 150 тысяч для Москвы? Это для нас, людей, которые мы так думали, что если соберется 100 тысяч, то власть рухнет. На самом деле, конечно, это их испугало. И столько народу, в 15 раз больше пришло народу, чем 5 декабря. Это, конечно, испугало, но и подвигло на какие-то реформы.
Дисциплинировало их.
Да, немножко дисциплинировало. Но, с другой стороны, они... Следующий митинг 24-го, следующая акция 24 декабря собрала примерно столько же народу, может быть, чуть больше. И они увидели, что динамики особой нету. То есть где-то 150-200 тысяч – это то,
потолок.
Это то количество людей, потому что только что были выборы. Понятно совершенно, что люди, которые собираются, которые называют себя Координационным советом, они не понимают, что делать дальше. То есть понятно было, что нужно проводить акции, да, наращивать вот это давление на власть, но что делать реально, кроме этих акций, не понимали. Там очень много времени уходило на согласование разных позиций, потому что так называемого креативного, представителей вот этого креативного класса среди Координационного совета не было.
Ну, если Навальный.
Ну, единственный Навальный, который все-таки не пользовался такой популярностью, как в 2013 году, допустим, да, когда он баллотировался на пост мэра. Поэтому не знал сам Координационный совет, что делать.
Да, спорили за очередность выступающих.
Спорили по второстепенным вопросам, а не было понимания, не было дорожной карты, так называемой, не было понимания, что делать дальше.
Потому что цели не было, непонятно было, куда идти.
Было неожиданно для нас.
Было неожиданно то, что пришло. Они же не понимали, откуда взялось столько народу. Они думали, что вот все просто проснулись, вот вышли на улицы, и сейчас вот мы сейчас победим. На самом деле, я хочу напомнить, что вот недавно мы отмечали 25-летие бархатной революции в Чехословакии, в Праге. Я напомню, 17 ноября, в последующие дни на максимуме вышло практически 2,5 миллиона человек.
В каком году?
89-й год. 2,5 миллиона. Это 90% взрослого населения Праги. Это для Москвы, это означает, что если бы на улицу вышло взрослое население Москвы, то есть в Москве 7,5 миллионов избирателей.
5 должно.
Если 5 бы 5 миллионов человек вышло на улицы Москвы, это не нужно. Было. Не надо было собираться в одном месте. Просто люди должны выйти на улицу, собраться вокруг там избирательных комиссий, вокруг территориальных, вокруг окружных избирательных комиссий, вот это и было бы. Не нужно было никакой крови, ничего. Они просто бы взяли и ушли. А милиция перешла бы на... Полиция перешла бы на сторону народа.
Давайте дадим слово Даниилу Константинову. Даниил, какие вы митинги застали вот декабря 2010 года, еще будучи на свободе? Вот, значит, на Болотной, на Сахарова вы были?
Да, я был практически на всех митингах, кроме митинга на Арбате.
Угу. Ну вот как вы считаете, вот Михаил Яковлевич ставит под сомнение участие националистов. Я помню, что вы приходили пораньше, занимали места ближе к сцене. Вот в чем была ваша тактика тогда, чтобы вас заметили или чтобы как-то был голос ваш услышан?
Тактика была очень проста. Необходимо участвовать в общегражданском протесте в той или иной форме. Это была принципиальная позиция практически всех крупных русских национальных организаций. Были, конечно, противоречия внутренние, безусловно, связанные в том числе с рядом фигур, которые, так сказать, вышли в топ этих протестов и, как правило, занимали места на митингах в качестве выступающих. Но, тем не менее, несмотря на внутренние конфликты и неприязнь кого-то к кому-то, довольно большое количество активистов национальных организаций удавалось все-таки отмобилизовать на эти акции. Я помню, что количество участвующих в митингах с нашей стороны составляло 1000 человек. Может быть, не десятки тысяч, но 1000. Другое дело, что, как правильно было уже замечено ранее, динамики протестов не наблюдалось, не было развития, не было увеличения численности сколько-нибудь значимой, и не было понятно, что делать с этим дальше. И я думаю, что с этим и связан вот этот вот вопрос о Болотной и площади революции. Может быть, мы еще вернемся к нему позже. Тем не менее, для меня такой дилеммы не существует. Болотная или площадь революции, именно потому, что количество протестующих было не критическим. И самое главное, не критическим, не радикальным был настрой. Был явный, очевидный настрой на мирный, ненасильственный протест. И в этих условиях, на мой взгляд, не столь важно, где собираться. На Болотной, на площади революции или на любой другой площади. Если ты собираешься выступать с мирным протестом, это не имеет значения. Имеет значение настрой.
Давайте дадим слово Алексею Сахнину. Алексей, вот вы человек с юмором. Помните, тогда самые какие-то остроумные были самодельные лозунги у демонстрантов НН, приехав с Кузбасса, немало подивились изобретательности ваших единомышленников. Вам слово, Алексей.
Ну да, было много этих самодельных лозунгов, но мне кажется, что, вы знаете, вообще мы важную тему затронули. Про программу, или, сказать, программы этого движения. Потому что, на самом деле, программы были. Проблема даже в том, что их было слишком много. С самого начала была программа, так сказать, людей с мозгами. Вот Сергей Пархоменко, известный журналист, он в интервью, я не помню кому, New Times, по-моему, он как бы описал себя и своих коллег, вот, которые перенесли этот митинг с площади революции на Болотную площадь, как людей с мозгами. У людей с мозгами была явная программа. Это была программа давления на власть, некой не закрытой, закулисной сделки с как бы прогрессивной, либеральной частью истеблишмента через Кудрина персонально. И такие переговоры, как известно, велись, в том числе с Путиным. И, так сказать, ну, какие-то реформы руками путинской администрации, потому что было понятно, что Путин все равно формально выиграет следующие выборы. Но реформы в первую очередь экономические, а потому как бы находящиеся вне вот демократической повестки. Реформы, относительно которых у большинства ничего не спрашивают. Ну и, возможно, получение каких политических гарантий дальнейшей вот деятельности оппозиции. Это была одна программа, очень внятная. Она не была очень публичной, к сожалению, но она была очень внятной. Вторая программа, я бы сказал, радикальных сил, среди которых мы играли, там, левые играли большую роль, но нами эта программа, конечно, не исчерпывалась. Например, там вот «Солидарность» тогда Гарри Каспарова была, в общем, я считаю, тоже одной из как бы радикальных сил, или, так сказать, сил активистских. И эта программа была как бы расширение этого движения вширь, превращение его из движения какого-то меньшинства, а было очевидно, что это так или иначе меньшинство, в движение большинства. И для этого нужно было сделать то, о чем вот Женя Чирикова замечательно рассуждала сейчас, что нужно было предъявить обществу полноценную демократическую программу социальных преобразований. Потому что Путин – это для нас с вами как бы фетиш и символ всех бед и несчастья России. А большинство наших с вами сограждан переживают этого Путина, растворенного в каждом менте, который нарушает его права. В работодателе, перед которым он стоит, снимая шапку там бесправно. Перед бюрократом, перед большим бизнесом. И вот мы должны были сформулировать, что Путин – это означает вот это все, весь этот букет социальных зол. Но формулировка такой повестки вызывала жесткое противодействие. И там нам коллеги из либерального лагеря часто говорили: ребята, мы строим не левую партию, мы строим типа общедемократическое движение, поэтому социальные проблемы здесь обсуждаться не могут. И это был постоянный камень преткновения. Это касалось и политических вопросов. Например, одно время обсуждалась такая возможность сделать Прохорова единым кандидатом от оппозиции на выборах. И, на мой взгляд, это было бы коллапсом этого движения. Это была инструментализация этого движения со стороны истеблишмента. И мы со своей стороны сделали все, чтобы эта перспектива не состоялась. Но вот внутренняя жизнь этого движения, она вся состояла из борьбы этих программ. И, наконец, была третья программа. Это была программа людей, вот того самого большинства, которое, конечно, ни в коей ни солидарности, ни в Левом фронте, ни в русских националистических организациях не состояло. И эта программа была иллюзорной, на мой взгляд. Она состояла в том, что мы должны прийти, взяться за руки, показать, что нас много, и тогда власть, ну, нехотя пойдет на какие-то уступки и станет более человечной. И поэтому, когда там радикальные силы, Левый фронт приходил 10 декабря на эту площадь, там вот небольшая колонна из там пары тысяч активистов, а большинство людей кричало: «Фу, провокаторы! Не кричите революция! Пересчет голосов!» Верхом радикализма был пересчет голосов. То есть там какое-то незначительное символическое перераспределение между вот этими фейковыми партиями, там ЛДПР, там КПРФ, кто там еще был. Понимаете? Потому что для людей был важен просто символическая готовность власти идти на уступки, прислушиваться там, не называть нас с вами бандерлогами. Вот. И этот инфантилизм нужно было пережить. Поэтому, когда через полгода это движение уже пережило этот радикализм и было готово на гораздо более как бы радикальную программу, оно уже утеряло там инициативу, а истеблишмент консолидировался, перешел в наступление, начались там репрессии.
Спасибо.
Но цена была заплачена вот за этот социальный опыт.
Да, вот, Евгений, вопрос. Когда, по-вашему, был потерян темп, о котором говорит Алексей? Я не знал, что у него такая вообще систематизация программ. Прямо ему можно писать исследования, диссертацию по нашему биологической революции.
Видите, как все вот в демократической стране сразу по полочкам раскладывается.
Знаете, когда был потерян темп?
Мне кажется, переломный момент был все-таки 6 мая, когда на совершенно мирное действие люди просто сели на площадь, как это делал великий Ганди вместе со своим любимым индийским народом. Это на самом деле было повторение подвига Ганди, не больше и не меньше. Люди сели на площадь и ждали, когда к ним выйдет правитель или центральный канал поговорить. А вместо того, чтобы появился вот этот правитель, вместо этого людей начали жестоко, методично избивать люди в форме дубинами. И вот я считаю, что переломный момент был после этого. Люди увидели, что их реально бьют за самые, ну вот, хорошая иллюстрация, да, моих слов, как раз 6 мая.
Это, пожилой узнаете, человек... Это Игорь Чубайс.
Игорь Чубайс, да.
Игорь Чубайс, не узнала. Я вижу, что пожилого человека два здоровых лба винтит. И на самом деле таких моментов вот 6 мая было очень много. Насилие против женщин. На моих глазах милиционеры указывали пальцем на женщин, ну, вот таких уже там за 40, да, и загоняли их, заставляли их там бежать, спотыкаться. Вот им было приятно, понимаете, ощущать свою силу, и их задача была 6 мая запугать насилием. И, собственно говоря, столкнувшись с насилием, наши ну, действительно, инфантильное общество. Ну, а чего вы хотите, господи? У нас с исторической точки зрения рабство, в котором наш народ пребывал в 90% населения, я говорю про крепостное право, да, оно было отменено просто позавчера, вот если смотреть в исторической ретроспективе. Потом 70 лет рабства в советской эпохе, и мы только-только там голову поднимаем, и тут, пожалуйста, нам сырьевой олигархат на шею садится. Конечно, мы инфантильные, конечно, мы несчастные. Вообще у нас рана у российского народа. Нас постоянно кто-то угнетает. Ну, ничего не поделаешь. Но на самом деле я считаю, что на сегодняшний день вот тот этап, который мы прошли, тот опыт, который мы получили, для каждого из нас он очень важен, потому что мы поняли, что мы можем. Вот это самое важное. Мы поняли, мы можем им сопротивляться. Пусть мы пока не победили, слушайте, у нас вся жизнь впереди.
Да, Михаил Яковлевич, вот вспоминали Кудрина, по-моему, на какой-то из митингов Кудрин пришел.
Да, он пришел, по-моему, он был 24 декабря первый раз.
На Сахарова.
На Сахарова, да, он выступил. Не помню, был ли он 10-го, может быть, был, может быть, стоял где-то в углу сцены. Что касается, значит, вот мы сейчас начали говорить об ошибках, по-моему.
Об утрате темпа.
Об утрате темпа. Вы знаете, не могло быть вообще этого темпа, так вот, если я сейчас думаю, не могло быть темпа, потому что, вот сейчас уже видно, вот, например, сейчас Леша Сахнин говорил, да, я приехал в Москву, я занимался кампанией КПРФ
в Кузбассе.
Хотя ежу было ясно, прошу прощения за вульгаризм, ежу было ясно, что люди, которые придут от разных партий и сядут в Государственную Думу, это будет второе или третье издание «Единой России». И,
ну, в Кузбассе там Тулеев все-таки, с ним надо было
КПРФ,
побороться.
Ну, все понятно. Но дело в том, что КПРФ, «Справедливая Россия», как сейчас это все это выясняется, история показала, что не нужно было играть вот в те игры, которых нам говорили. И даже Леша на Навального идея о том, голосую за любую партию, кроме как, тоже не сыграла. Наверное, теоретически самая правильная была стратегия — это нах-нах, так называемый, да? То
Быков,
есть приди на выборы,
да,
и испорти бюллетень. Это дало бы возможность нам четко знать, сколько людей не принимало участие в голосовании.
Но приди обязательно.
Но прийти обязательно.
Испорти бюллетень.
То есть, вернее, участвовало, и по количеству испорченных бюллетеней, которые фиксируются при подсчете, мы бы точно знали. Вот единая кампания, в которой бы участвовали левые, правые, экологи, шмекологи, там, все кто угодно, да, не было единого понимания.
Это грех русских, мы не умеем договариваться.
Не было наш грех.
Да.
Теперь Леша говорит о том, что было три программы. Конечно, не нужно было спорить о программах, не нужно было говорить о том, что вот мы, когда придем к власти, сделаем то-то, то-то, то-то. Никого это не интересует. Все понимали, что чтобы прийти к власти, нужно сначала выиграть выборы.
Да.
Потому что другого способа прийти к власти нету. Либо ты устраиваешь революцию, либо ты выводишь людей, там, как я уже говорил, 5 миллионов москвичей на улицу, либо ты устраиваешь кровь, либо ты участвуешь в честных выборах. Другого способа нету. Крови никто не хотел, и никто не хочет, и, надеюсь, и сейчас никто не хочет. Надо было договариваться о том, как вывести на улицы 5 миллионов. А договариваться было невозможно, потому что политически ангажированные люди, которые сидели там в Координационном совете, каждый тянул свою планку. Либералы одно говорили, левые говорили другое,
националисты
говорили третье. Договориться никак невозможно было. И, конечно, сыграл свою роль окончательную гвоздь в эту крышку гроба. Забил, конечно, так называемый уже легитимный, так называемый координационный совет оппозиции, на который оппозиция потратила уйму сил. Это был, как я вам напомню, это был конец 2012 года.
Октябрь 2012.
Да, октябрь 2012 года. Выборы в координационный совет оппозиции, который избрал координационный совет оппозиции, но который благополучно через месяц или через два просто почил.
Давайте вот спросим о его судьбе у Даниила. Даниил, давайте теперь о грустном. Когда вас задержали? Какого числа?
22 марта 2012 года.
То есть уже после выборов Путина, да?
Да.
Что вам тогда пытались сначала вменить?
Ну, на самом деле ситуация была очень простая. Когда меня доставили в следственный отдел, началась очень странная беседа. То есть, с одной стороны, решила о неком убийстве неизвестном, а с другой стороны, параллельно задавались вопросы по политике, о тех или иных политических структурах, партиях и тому подобное. И в конце концов мне был задан простой вопрос. Передо мной была открыта папка с интересными фотографиями людей в толпе. Это были люди в толпе демонстрантов. И мне было предложено дать их координаты, так скажем. Я отказался, и после этого сразу же началась процедура этого нелепого закрытия, привела потом к уголовному делу. То есть был поставлен вопрос «или-или». То есть это дело с самого начала имело, конечно, непосредственное отношение к политике. Да и что скрывать? Я знаю, что это было связано с нашими планами, в том числе с планами оппозиции на участие в майских акциях протеста в 2012 году. Это было не случайно, и мое дело было неким таким вот стартовым, пробным случаем. Ну, а что было затем, мы знаем все.
Да, давайте теперь Алексея Сахнина спросим. Когда начались у вас неприятности, почему вам пришлось покинуть страну? Алексей, напомните нашим радиослушателям.
Да, сейчас напомню. Я единственное, что хочу отреагировать, там меня хвалили, что я хорошо систематизировал. Я же книжку про это написал. И рекомендую, ну как бы, мне бы хотелось, чтобы ее прочли участники.
На шведском языке, Алексей, по-шведски издана?
Нет, она издана как раз по-русски, в алгоритме, она вот летом минувшим вышла, называется «Болотная революция», легко гуглится, и есть текст бесплатный в интернете, но она и стоит там 250 или 300 рублей.
Нет, мы уж купим, спасибо, да.
Дискуссия была бы полезна, потому что я там стараюсь предельно остро все ставить те вопросы и систематизировать как бы источники. А что касается проблем, то мне кажется, репрессивная кампания по болотному делу, она была разделена на три, а теперь можно сказать на четыре волны. Первая волна — это были вот эти рефлекторные аресты, первые аресты в мае-июне 2012 года, когда схватили вообще очевидно неповинных людей, из которых там кто-то вообще не был на Болотной площади. Помните, там человек был как раз куда-то на Лубянку, они там выходили тогда.
Да-да, они стояли у центра сберкома, да.
Да, вот. Этих людей схватили. И вы можете легко отследить по Google или по Яндексу, что все их адвокаты в первые дни после ареста жаловались, что на них оказывается давление, и от них требуют дать показания на лидеров протеста Дальцова и Навального, там еще кого-то. Ну, вот примерно то же самое, что Даниил сейчас говорил, да? Значит, когда произошло некоторое чудо, и никто из там, типа 10 человек, которых они арестовали, там 15, таких показаний не дал и на сотрудничество не пошел, следствие взяло паузу. Несколько месяцев было такое затишье, с середины, по-моему, июля и вот по октябрь не было никаких арестов. И потом, в октябре, началась как бы абсолютно новая история. Вышла эта «Академия, анатомия протеста 2», и как бы началась вот эта публичная травля, причем она не сразу сопровождалась арестами. Там это было вообще очень страшно. До нас доводили всякими странными путями сплетни там от Шойгу, от какого-то там, от Чубайса якобы, что нас будут сажать вместе с Салманом Радуевым за национальную измену, там, не знаю, за шпионаж на 20 лет и в колонию, как там, там называется, «Белый лебедь». Вот. И было ощущение, что они выдавливают из страны. И были тогда об этом разговоры, и Дальцов сказал, что я не буду уезжать, да, как бы отдавая себе отчет, что скорее всего закрою. И потом была третья волна арестов. Она была весной 2013 года, когда арестовали сразу несколько наших товарищей, там Диму Рукавишникова и Лешу Гаскара, вот самый известный из них. Это был самый конец апреля 2013 года, и у меня было ощущение, что ищут меня. И я как бы уже там дома не жил, телефоном не пользовался. Ну вот, потом адвокат, один из вот той группы адвокатов, которая сформировалась, как даже таких активистских адвокатов, которые помогали болотным узникам, он мне неожиданно позвонил и сказал, что по его сведениям вот приказ о моем задержании и последующем предъявлении обвинений подписан. Это был 7 мая 2013 года. И я на всякий случай уехал, думая, что, скорее всего, уезжаю на 2 недели. Но они стали там ходить, люди в штатском, квартире, всякие дурака валять, там взломали мне аккаунты в социальных сетях, стали моим телефоном, я там симку выкинул, естественно, помойку, но они как-то ее восстановили, стали звонить родственникам, там, искать.
Так, тогда Евгений вопрос, а кто из ваших товарищей был репрессирован?
У меня самый тяжелый случай, который вот до сих пор, что называется, сильно болит, это мой друг хороший, Женя Витишко. Он не по болотному делу сел, а по экологическому. И он до сих пор находится в тюрьме, он находится в Тамбовской колонии. Ему сидеть еще 2 года. Это дело вообще позорное, абсурдное. Это дело касается 2 слов на заборе губернатора Александра Ткачева. Женю посадили в разгар Олимпийских игр. Это было совершенно позорнейшее дело, потому что на самом деле Жень давно уже ходил под следствием и понимал прекрасно, к чему дело идет. Но человек, он принципиальный, очень честный, и вместо того, чтобы спрятаться, он во всеуслышание заявил, что для того, чтобы провести Олимпиаду, власти изменили законодательство Российской Федерации таким образом, чтобы стало возможно уничтожать под застройку заповедники. И он это сообщил ведущим СМИ, которые к нему обращались. Он сообщил, что экологическая вахта по Северному Кавказу готовит соответствующий доклад. И сразу ему была изменена мера пресечения, он был этапирован. Вот на сегодняшний день получается, что человек формально сидит за два слова на заборе губернатора Ткачева. Конечно, это не там, имеет отношение к болотному делу, но это просто иллюстрирует ту систему абсурдности нашей власти судейской, да, которая у нас на сегодняшний день есть. То есть, если тебя хотят закрыть, то тебя закроют там за два слова на заборе. Женю охраняли серьезнее, чем вот Сапков. Он, кстати, сидел одно время в той же самой камере, что вот эти убийцы сидели. То есть вот человек...
В Кущевке, да?
Да, да, да. То человек, который просто защищает свою природу на Северном Кавказе, сейчас находится в Тамбовской колонии.
Да, Михаил, и мы вот еще не будем забывать... организаторов тоже Белоленочной революции, находящихся под домашним арестом, это Константин Янкаускас, Алексей Навальный. Вот почему, по-вашему, даже три года спустя власть боится ветеранов вот этого белоленочного движения?
Ну, сейчас уже их не рассматривают как ветеранов белоленточного движения, а рассматривают как потенциальных каких-то лидеров будущего протеста. Ну, Алексей Навальный, понятно, значит, почему. Он просто заноза в задницу у власти, у режима. Вопрос по Косте Янкаускасу более сложный, но опять же связан с
Но компанией. Он прекрасный на местном уровне.
Связан, конечно, с выборами Навального. То есть это вот, как вы помните, и Николай Ляскин, он проходит как бы по одному делу, связанному с избирательной кампанией Навального. Это признак того, что власть держит руку на пульсе. Власть показывает всему обществу гражданскому, что мы можем делать и то, и то, и нам все пофигу, что вы делаете. Мы знаем свое четко, туго свое дело. Мы вам не дадим дышать. Мы будем вас давить и будем давить ваших активистов. Власть показывает, что она способна на все. Они очень боятся возрождения того, что было три года назад. Они понимают, что сейчас в нынешних условиях протест может возродиться в любых формах уже. Может возродиться, и поэтому, жутко боясь этого, они нейтрализуют потенциальных или реальных лидеров этого протеста.
Даниил Константинов, вопрос. Вот как вам видится издалека... Готова ли Россия сейчас, перейдя за грань социального такого неблагополучия, на новую волну протеста? Вам слово, Даниил.
Пока не готова, но в скором времени, думаю, будет готова. Обнищание населения идет, рубль падает. И в конечном итоге, учитывая то, что власть сама разогревает искусственную истерию в обществе посредством своих СМИ. Я думаю, что эта истерия может сыграть с ними злую шутку. Накал страстей не шуточный в обществе уже. И той праздничной, легкой атмосферы, которая была в декабре, в январе 2011-2012 годов, ее уже нет. Все совсем по-другому. Мы все чаще слышим о каких-то случаях уличного насилия по политическим мотивам, о нападениях на гражданских активистов по всей России. Это говорит о том, что общество стало намного агрессивнее. И я думаю, что и протесты, которые мы увидим в дальнейшем, могут приобрести более агрессивную форму.
Да, Алексею Сахнину, вам как видится сейчас ситуация в России? Вот сегодня даже вынужден был премьер-министр успокоительную давать пресс-конференцию журналистам центральных телеканалов. Вам слово, Алексей.
Ну, вы знаете, во-первых... С репрессиями, из которых была целая серия репрессий, как бы непосредственно связанных с болотным делом, в том числе и сравнительно известное дело экологов. Это вот дело про Хопер, там Костя Рубахин, вот эти люди, которые, конечно, скрывали ровно за то, что они были вовлечены в болотный процесс, просто как бы использовали для этого материалы там хоперские, воронежские. И вот эти репрессии, мне кажется, что с ними произошло худшее, что могло произойти. Я вот не согласен с Мишей, что это как бы власть демонстрирует, там, что она может делать все, что угодно. Мне кажется, репрессии институализировались. Уже не нужен как бы указывающий перст Путина. Каждый дебил на местах уже понял, что он может, там, не знаю, получить медали и звездочку на погонах, и ему точно ничего не будет, если он какого-нибудь терпилу закроет по политике. И это начинает работать как машина, начинает тиражироваться просто во все как бы места, там, в провинцию. У нас вот сейчас в Левом фронте 20 уголовных дел заведено. Ну, это еще как бы эта тенденция не достигла своего пика. И надо надеяться, может, и не достигнет так, как там было в 37-м году. Но само по себе это ужасно. Ужасно. Это уже не политика. Это просто рутина. Тиражирование рутинных репрессий, которые стали просто доступом к карьерному росту. А что касается, так сказать, общей политической, так сказать, температуры по российской больнице, то мне кажется, как, наверное, и всем, ситуация очень тревожная. Очень тревожная. И действительно, та истерика, которую власть организовала там на государственных каналах, она рано или поздно ударит, так сказать, по всем, в том числе и по этой власти.
Да.
И объективные противоречия нарастают. Объективные противоречия нарастают.
В мире капитала.
Все силы, то гражданское общество, которое могло дать нормальный, мирный выход этому протесту, уничтожено. То есть получится как раз то, что происходит на Украине. Бессмысленный, манипулируемый, кровавый Майдан.
Да, ну, здравствуйте. Как вы считаете, кто может дать отпор вот этой волне, которая накатывает по словам
Алексея? Я сначала про Майдан. Никакой он не бессмысленный, никакой он не манипулируемый. Это просто им удалось. И кое-кто, по-моему, завидует. Потому что им удалось то, что не удалось нам. Они не струсили, они не ушли, как мы тогда, 6 числа, когда нас бить начали. Они остались под пулями. Их били за это, убивали. И это героический народ украинский. Я очень горда, что у меня четверть украинской крови. И вот это на самом деле, Леша, ты пересмотрел Первый канал. Извините, я не могу, когда при мне ругают Майдан.
Браво.
Вот. Я считаю, что Путин начал войну на Украине и совершенно волюнтаристски просто отхапал Крым, нарушив международные соглашения, совершенно опозорив Россию, показав, что нам нельзя верить, потому что один президент говорит одно, что мы не тронем Крым, а другой президент нарушает международное соглашение и отбирает его. Это было сделано ровно специально для того, чтобы у людей в голове сложилась такая связь. Ага, меняете вора во власти, будет вам война. Вовсе это не так. Это вовсе не обязательно. Если у вас не сидит какого-то рядом Путина, который будет гадить, вот не будет никакой войны, и все будет хорошо, если власть будет меняться. Теперь я давайте вам все-таки скажу про самое важное. Что будет сейчас с нефтью? Потому что от этого будет зависеть, что будет дальше. Нефть – это наша экономика. Друзья мои, вот как она падала, так она дальше и будет падать. Я объясню, почему. Это нам всем кажется, что во всем мире у нас единственная повестка дня – это Россия. Это не так. Вот сейчас важнейшее событие, к которому прикованы все глаза мира – это переговоры климатические в Лиме, а потом в Париже. И в сентябре месяце на улицу Нью-Йорка вышло 500 тысяч человек. 500 тысяч! Нам таких цифр не снились. С требованием не инвестировать в углеводороды. Не инвестируйте в нефть, в газ и в уголь. На самом деле для нас это нонсенс, потому что мы тут собираемся 2,5 триллиона давать Сечину из Фонда национального благосостояния, чтобы он свой Роснефть, значит, подтянул. Но в Америке стали меняться инвестиционные портфели. Например, Рокфеллер заявил, что он скидывает нефть из своего инвестиционного портфеля, и, следовательно, пошла целая цепочка, и сейчас нефть падает, и люди от нее во всем мире, цивилизованным, начинают отказываться. Спасибо. Россия перестанет быть нефтяной державой.
Спасибо, Жень. Ну что же, вот, судя по всему, история продолжается, и мы ее сегодня анализировали с нашими гостями. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Наталья Гуреева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».